В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 августа. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. Оппоненты в Тбилиси называют приятным, но далеким от действительности.
Годы, прошедшие после демократических выборов 2012 года, дали понять, что одной лишь смены власти недостаточно для развития демократии.
Рауль Хаджимба об отставке вице-президента самопровозглашенной республики и о взломе переписки администрации российского президента.
Что касается тех данных, которые вывалены украинскими хакерами, они давно вывалены и давно о них говорят.
Язык под запретом. Директор детсада в Ахалгори не разрешает персоналу и детям говорить на грузинском.
В течение 10 лет вот такое не было даже на уровне шутки, что почему ты на грузинском разговариваешь.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Глава МИД Сирии Валид Муалем сообщил, что правительственная армия пойдет до конца в борьбе против вооруженной оппозиции в Идлибе. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters. Муалем заверил, что войска президента Башара Асада не собираются применять химическое оружие и что Дамаск не обладает им. По словам сирийского министра, правительство постарается избежать жертв среди мирного населения. В заявлении Муалема, которое приводит ТАСС, говорится, что силы Асада намерены взять Идлиб под контроль вне зависимости от того, будут ли Великобритания, США и Франция проводить операцию против Дамаска. Со своей стороны Лавров указал, что он обсудил с сирийским коллегой вопрос о международной помощи для разрушенной войной Сирии.
Мы едины в том, что сейчас особую срочность приобретает мобилизация международного сообщества на участие в работе по созданию условий для возвращения беженцев, включая оказание гуманитарной помощи, содействие восстановлению социально-экономической инфраструктуры и реализации проектов, которые обеспечивали бы возвращающихся рабочими местами.
Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини выступила сегодня перед журналистами накануне неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Вене и сказала по поводу ожидаемого наступления сирийских и российских войск в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Вы думаете, что война в Сирии закончилась? Боюсь, что это не так. Я боюсь, что этого не происходит, и снова меня очень беспокоит то, что может произойти в Идлибе в ближайшие дни. Мы всегда были убеждены в том, что люди Сирии заслуживают мира. Мы всегда были убеждены, что это не для внешних сил, в том числе для Европейского Союза, для разработки политического или институционального будущего страны. Суверенитет означает это. Но также ясно, что каждый сириец, те, кто находится внутри страны, и те, кто находится за пределами страны, должны будут иметь место, куда они могут вернуться. Место, которое именуется домом, и место, где они могут быть в безопасности, свободными, в демократическом режиме. Это будет концом войны. Я боюсь, что мы очень далеки от этого. В четверг Организация Объединенных Наций призвала Россию, Иран и Турцию предотвратить военную операцию в сирийской провинции Идлиб. ООН опасается, что в ходе боевых действий, которые затронут миллионы мирных жителей, обе воюющие стороны могут применить химическое оружие в виде хлора. По данным СМИ, Москва и Дамаск готовят массированное наступление на Идлиб, последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции. В последние дни Россия сконцентрировала у берегов Сирии порядка двух десятков военных кораблей и собирается провести в Средиземном море военно-морские учения. США грозят президенту Башару Асаду очередными военными ударами в случае, если он совершит химическую атаку.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюзу требуются стратегические отношения с Турцией и Россией ради международной стабильности. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита в Хельсинки, передает Reuters. Он призвал обновить взаимодействие с Москвой по таким вопросам, как кибербезопасность, оборона и стратегические связи. Французский лидер сказал, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо прочертить новые контуры. Глава государства подчеркнул, что стабильность во всем регионе в наших интересах. Заявление Макрона прозвучало на фоне усиления противоречий между Европой и США. Администрация Дональда Трампа принимает против России, Турции и Ирана целый ряд санкций, которые не были поддержаны европейскими странами из-за бизнес-интересов. На днях французские и немецкие власти объявили о разработке мер, позволяющих обходить американские ограничительные меры, которые Вашингтон вводит против третьих стран в одностороннем порядке. В Донбассе сорвано так называемое школьное перемирие, объявленное 29 августа. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. По данным Киева, сепаратисты за последние сутки 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Сторонники самопровозглашенных республик, как утверждается, применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди украинских военных нет. В Киеве отметили, что хотя перемирие не соблюдается полностью, но интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов значительно снизилась. В ДНР в обстрелах обвиняют украинских военных. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обеспокоен состоянием осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжарик. Две недели назад эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его без предварительных условий в срочном порядке.
С международными новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Европарламент сегодня заслушал отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. Доклад, подготовленный евродепутатом Андресом Мамикинсом, сегодня заслушали в Комитете по иностранным делам. В Тбилиси доклад приветствовали, впрочем, оппозиция и независимые эксперты назвали отчет хоть и приятным, но далеким от действительности. Владимир Унанян с подробностями.
Соглашение об ассоциации оказывает серьезное институциональное влияние на Грузию. В Европарламенте заслужили отчет о том, как страна выполняет условия сближения с ЕС. Представляющая доклад евродепутата от Латвии Андреса Мамикинса, его британская коллега Клэр Муди отметила важность того, что параллельно подготовлены отчеты по Украине и Молдове, что позволяет делать качественные сравнения.
На основании своего последнего визита в Тбилиси могу подтвердить хорошую координацию между правительством Грузии и парламентом в процессе европейской интеграции. Эта координация все улучшается. Я знаю, что грузинское общество с большим энтузиазмом смотрит в будущее. И первый отчет показывает, как далеко оно продвинулось по пути европейской интеграции. Чтобы создать реальные практические ценности, наш отчет должен быть более ориентирован на эффективность законодательства в соответствии с конкретными результатами, чем на внутреннюю политику Грузии. Сегодня Грузия действительно нуждается в сильном лидерстве в вопросе европейской интеграции. Она должна сформировать стратегию и возможности.
При этом Клэр Муди отметила, что Грузия остается лидером среди стран Восточного партнерства. В Тбилиси такую оценку расценили как поощрение политики руководства страны. Глава МИД Давид Залкалиани не скрывал удовольствия.
Уровень, который есть у нас с Евросоюзом, новые форматы обеспечивают то, что выполнение повестки дня ассоциации проходит чрезвычайно успешно. Мы ждем, что эти оценки и дальше будут такими же позитивными. Для Грузии чрезвычайно важно окончательное вступление в Евросоюз. У нас есть очень амбициозный план.
Подробностями амбициозного плана, впрочем, делиться не стало. Вот оппозиция в довольно позитивной для Грузии оценке усмотрела другой подтекст. Как отметил представитель европейской Грузии Георгий Канделаки, все дело в том, кто является автором доклада.
Мы не ждали никакой критики в адрес наших властей, так как господин Мамикинс является представителем радикальной пророссийской партии в Латвии. И гораздо важнее всех этих отчетов и документов является то, что собирается делать Грузия на евроатлантическом направлении в ближайшей и среднесрочной перспективе. Наше правительство не имеет никаких амбиций и ни слова не говорит о конкретных сроках или планах относительно заявки на вступление в Евросоюз.
Андрес Мамикинс, он же Андрей Мамыкин, был избран в Европарламент в 2014 году по списку партии «Согласие». С 2018 года является членом партии «Русский союз Латвии». При этом представители грузинской оппозиции отмечают, реализация соглашения об ассоциации с ЕС – это, конечно, хорошо, но властям следует определиться с дальнейшими политическими шагами, которые бы приблизили страну к членству в Евросоюзе. Не так радужно описывает ситуацию по части выполнения Грузии условий соглашения об ассоциации с ЕС и альтернативное исследование, проведенное по запросу Евросоюза. Согласно 224-страничному отчету приглашенного эксперта Ноны Михалидзе, слабые институты, неформальное управление и общая политическая среда по-прежнему остаются проблемой в Грузии.
Грузия сталкивается с системными проблемами при обсуждении реализации политической части соглашения об ассоциации. Основными проблемами являются неформальное управление и закулисные политические процессы. Можно сказать, что страна управляется лидером правящей политической партии Бедзина Иванишвили. В отличие от предыдущего правительства, нынешнее использует другие методы контроля государства и общества. Годы, прошедшие после демократических выборов 2012 года, дали понять, что одной лишь смены власти недостаточно для развития демократии. До сих пор актуальна проблема равного распределения власти между государственными органами. В Грузии все еще существует однопартийное правление.
Выступая со своим отчетом, Михалидзе отметила, грузинская мечта доминирует на местных, региональных и национальных уровнях исполнительной власти и имеет конституционное большинство в парламенте. И это, по мнению эксперта, никак не отвечает европейским стандартам демократии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба по итогам работы в первом полугодии, на которой он прокомментировал отставку вице-президента Виталия Габния, взлом переписки администрации президента Российской Федерации и слухи о грядущей Октябрьской революции. На пресс-конференции побывал Витали Шария.
Сегодняшняя пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба посвящалась, как было объявлено, итогам первого полугодия. Говоря о том, каковы результаты выполнения запланированных цифр по сбору налогов и доходной части госбюджета за полугодие, он отметил:
если говорить о суммах поступлений, на 47,4 миллиона мы больше сегодня, как говорится, показывали по цифрам. Я не сомневаюсь в том, что это у нас будет нарастать. Могу сказать, что собственные доходы государственного бюджета составили порядка 2 миллиардов за первое полугодие. Я думаю, что это хороший показатель. При всем том, что да, действительно, мы не добираем определенные суммы.
Когда прозвучал вопрос о том, как он прокомментирует уход на прошлой неделе в отставку вице-президента Абхазии Виталия Габния и события, которые этому предшествовали, Хаджимба сказал:
ну, события, которые этому предшествовали, конечно, я воспринимаю отрицательно. И никто не говорит, что это хорошо. Но принятое решение вице-президентом – это его решение. Я понимаю, что это не самое, может быть, такое правильное было решение, но это было его решение. И не вижу уже других возможностей, как продолжать работать. И никто не говорит о том, что процесс политической и экономической работы от этого будет остановлен.
Журналисты поинтересовались, что он думает по поводу очередной выложенной в интернете порции писем из взломанной почты приемной Владислава Суркова, где речь идет об Абхазии и персоналиях в ней. Президент ответил:
вы знаете, интернет превратился в помойку. Особенно Facebook. А что касается тех данных, которые вывалены украинскими хакерами, они давно вывалены. И давно о них говорят. Ну, я думаю, ни для кого, даже для тех, кто пытается демонстрировать свое отношение в той или иной степени положительно к этим вопросам, не должны радоваться, что наших людей там называют не совсем лицеприятными, как говорится, именами. так мягко выражаясь, говорит. Там соответствующие прозвища людям. Даже независимо от того, он в оппозиции, не в оппозиции. Это наш народ. И к нашему народу такое отношение, кто бы это ни писал, не позволительно.
На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на выборах 2019 года, глава государства сказал так.
Знаете, это самая, наверное, больная тема для всех. Я уже в течение какого времени слышу, с первого дня своего нахождения во власти, пойдет ли президент на второй срок, будет ли баллотироваться во второй раз. Ребята, придет время, все узнаете. А что касается тех, кто начал раннюю гонку, ну, извините меня. Это, во-первых, не соответствует нашему законодательству, завуалировав под различные, как говорится, приемы и методы хождения в народ, а потом, как говорится, пугать людей тем, что нужно принимать соответствующие жесткие меры, страна у краю пропасти. А может быть, до краю пропасти они нас довели?
Перечисляя достигнутое во время его президентства, Хаджимба отметил.
Разве не бан? И его структуры вместе с органами прокуратуры, судебными исполнителями занимаются возвратами кредита. Более 485 миллионов денег на сегодняшний день возвращено. И более 30 миллионов по решению судебных органов. Разве не наш народ, не мы с вами выплачиваем кредиты по железной дороге и по банковскому кредиту? Сегодня уже возвращено вместе с процентами и телом кредита более чем 1 145 000 000. Если мы не развиваемся, если у нас нет экономики, если мы воруем, а воровать-то, конечно, могу сказать, что не перестали, но мы все равно достигли определенного уровня, который позволил, помимо наших бюджетных обязанностей внутри своей страны, выполнять и те обязательства, которые на нас были возложены этими кредитами. Как бы кому ни казалось, и как бы это ни демонстрировали, что все плохо, как это иногда говорит Сергей Миронович, потоп.
Отвечая на вопрос о промежуточных итогах туристического сезона, президент сказал.
Ну, хочется надеяться, что все-таки мы выправим ситуацию в части, касающейся туристической сферы. Да, действительно, практически полтора месяца летнего сезона, связанного с чемпионатом мира, было, как говорится, непростым. При всем том, что таких жестких подходов по отношению к нашей границе не было. У нас даже были случаи, когда с паспортом болельщика люди переезжали, иностранцы, на нашу территорию. Но было и другое. Многие россияне сидели у экранов их телевизоров и смотрели, как говорится, этот чемпионат. Сегодня уже можно говорить о том, что количество туристов увеличилось. Иногда это количество достигает до 50 тысяч в сутки.
Говоря о восстановленной недавно частными лицами, что называется с нуля Сухум ГЭС, Хаджимба сказал.
Да, действительно, практически те работы, которые были необходимы для того, чтобы эту станцию запустить, сделали. Сейчас, насколько мне известно, и мы этим занимались и до этого, вопрос взаимоотношений между Черноморэнерго и самой станцией. Тема будет решена, передавать это в аренду или отдавать в частные руки тем, кто там работал. Но форма взаимоотношений должна быть установлена.
На вопрос о циркулирующей в обществе информации, что в октябре оппозиция планирует провести протестные митинги и добиваться его досрочной отставки, Хаджимба ответил, что к этим разговорам он относится спокойно. Он к этому уже привык. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В разных городах Грузии сегодня, 30 августа, отмечали Международный день жертв насильственных исчезновений. В Тбилиси к этому дню была приурочена фотовыставка с названием «Не забывай меня». Организатор мероприятия – грузинская делегация Международного комитета Красного Креста. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Наргиза Квателадзе, сухумчанка, перечисляет своих родственников, бежавших во время войны из Сухуми через Ванетию, которые так и не добрались до безопасного для их места жизни. Их останки до сих пор не найдены. Предположительно, они находились в вертолете, который потерпел крушение в окрестностях села Сакени. Моя беременная невестка, полуторагодовалый племянник, двое моих сестер, их двое детей. Все пропали без вести. Моей матери не было с ними. Маму убили дома, пытали, а потом сожгли. Вместе с мамой сожгли еще пятерых. 25 лет мы их ищем. Предоставили информацию Красному Кресту. В открытых захоронениях пока их не оказалось. А я все жду, до сих пор жду. Спустя четверть века она, не сдерживая слез, хочет, чтобы ее слова были услышаны. Может, дойдут мои слова благодарности до того, кто угостил тогда, как мне рассказали моих родственников, горячим чаем, картошкой, еще какой-то едой, чтобы они не умерли от голода. Они не спаслись, но все равно всем, кто помог чем-то моим и другим людям, большое спасибо. Наргиза ждет от властей, что они установят в Тбилиси мемориал в память без вести пропавших, что было куда-то прийти и положить цветы. Ее история в фотографиях была включена в фотовыставку с названием «Не забывай меня», которую к сегодняшнему дню приурочило представительство Красного Креста в Грузии. Организация отмечает, что в Тбилиси проживает более 800 семей без вести пропавших людей. Точной статистики не существует, отмечает представитель международной организации Софья Элисбарашвили и называет те цифры, которым располагает Международный комитет Красного Креста. С 2010 года Международный комитет Красного Креста смог обнаружить 415 останков. Из них 155 уже идентифицированы и переданы семьям. Поиск продолжается. Глава департамента по коммуникациям организации Майя Кардава уточняет. Сейчас ведутся в Абхазии раскопки. Мы это называем сезоном раскопок. Они начинаются в мае и завершатся 15 сентября. Обнаружены новые останки, но процесс опознания впереди. По словам Майи Кардава, как и во многих странах мира, в грузинском законодательстве нет правового статуса без вести пропавшего человека, и желательно, чтобы правительство Грузии позаботилось об этом, так же, как и о нуждах других людей, потерявших бесследно своих родственников. И опять остается в силе обращение организации к лицам, которые могут владеть какой-либо информацией о захоронениях. Когда мы обращаемся к людям с просьбой поделиться информацией, мы там же говорим, что Международный комитет Красного Креста ни в коем случае эту информацию не использует во время общения со следственными структурами. Конфиденциальность источника и его личные данные защищены 100% гарантией. Майя Кардава именно с нейтральностью и исключительно гуманитарной миссией организации связывает тот факт, что спустя годы грузины, абхазы и осетины под эгидой Международного комитета Красного Креста сотрудничают в вопросе поиска людей, пропавших в ходе вооруженных конфликтов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О дне пропавших без вести, итогах работы абхазского парламента и новом абхазском бюро, чьей целью является налаживание контактов между молодежью в Абхазии и в диаспоре, в обзоре абхазской прессы Анаит Гагарян.
В Абхазии сегодня отмечают Международный день пропавших без вести. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба в интервью «Абхазской прессе» сообщила, после войны у нас числится более 200 пропавших без вести. Из них Красный Крест располагает информацией о 170 пропавших, которые, возможно, будут найдены на территории Абхазии. Международный комитет Красного Креста играет важную роль в этом вопросе. Уже 41 семья получила останки своих близких. Я думаю, это огромный результат. В 2013 году были найдены 8 пропавших без вести. Абхазия Информ публикует интервью депутата парламента Дмитрия Дбар. На вопрос, какие важные законы, на его взгляд, были приняты за прошедший год и какие нужно принять, Дмитрий Дбар ответил так. Все были важные, особенно по ратификации соглашений с Российской Федерацией, например, по здравоохранению. Теперь наши граждане могут спокойно получать медицинскую помощь в России. Очень нужен закон об обороте оружия, но имеющийся вариант законопроекта требует доработки. Нужен и закон о госслужбе. В нем будет предусмотрено декларирование доходов госчиновниками. Не может чиновник, только что назначенный на должность и идущий на работу пешком, через 2 года кататься на Мерседесе последней марки. В законе о государственной службе обязательно будет статья об ответственности должностных лиц. Дмитрий Дбар инициировал проверку расходования парламентом бюджетных средств. Мы проверяем все ведомства, поэтому на примере парламента хотим показать, как депутаты тратят средства налогоплательщиков. Если у нас все будет прозрачно, то тогда из других мы сможем требовать такой же открытости, сказал Дмитрий Дбар. В Абхазии стартует новый проект «Абхазское бюро», который направлен на создание дополнительных возможностей для общения местной молодежи с молодыми представителями диаспоры, проживающими в Абхазии и других странах. Анжела Патарая и Инал Стаж рассказали «Нужной газете» о сути проекта. Наша инициативная группа состоит из ребят-репатриантов и ребят местных. И вместе мы решили создать площадку, где мы все сможем общаться, обмениваться опытом и дружить. Мы не собираемся решать какие-то глобальные вопросы. Этим занимаются государственные учреждения. Но нам бы хотелось помочь нашим молодым соотечественникам лучше адаптироваться через общение и развитие дружеских отношений, поделилась Анжела Патарая. Она добавила, что в обществе, в частности среди молодежи, существуют определенные устоявшиеся стереотипы в отношении представителей из диаспоры. И этот проект нацелен как раз на то, чтобы бороться с этими стереотипами. Нам важно создать такую атмосферу, которая будет располагать к общению и дружбе, благодаря которой у нас появится больше знакомых, которые помогут практиковать язык или помогут с устройством на работу, сказал Инал Стаж, репатриант из Сирии, недавно вернувшийся на историческую родину. Проект рассчитан на 9 месяцев, но его авторы надеются сохранить площадку и после его официального завершения. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Читаем прессу.
Другие темы дня. Жители Ахалгорского района за самопровозглашенной республики Южная Осетия возмущаются новыми порядками в детском саду, который там установила недавно назначенный директор. Она запрещает персоналу разговаривать на грузинском языке между собой и с детьми. С подробностями Мурат Гукимухов.
В новый детский сад, который недавно приезжал открывать президент Анатолий Бибилов, был назначен и новый директор Алла Гусоева, уроженка Ценагара, выпускница Юго-Осетинского университета. По отзывам ленингорцев, явно без педагогического и руководящего опыта, но при этом дама требовательная. Новый директор запретила персоналу детского сада общаться на грузинском языке с детьми и между собой на территории детского учреждения. Некоторое время назад в общении на грузинском были уличены воспитательница и нянечка. Они работали вместе на втором этаже. Как мне рассказывали, официального взыскания не было, но им в грубой форме поставили на вид нарушения и раскидали по этажам. В детском саду находятся и осетинские, и грузинские дети. Далеко не все дети владеют государственными языками, поэтому в играх между собой они частенько переходят на грузинский. За недопустимое поведение ребенка осетинским родителям делает замечание лично директор. Дескать, почему он употребляет грузинские слова? Наверное, вы и дома разговариваете на грузинском. Родители не исключают, что и детям делают аналогичные замечания. Одна из матерей осетинок посетовала, что ее ребенок в последнее время отказывается идти в детский сад. При этом вполне понятно, при разговоре нянечки с воспитательницей или при играх детей директор не присутствовал. Родители убеждены, что у директора осведомители среди персонала. Вот такая, мягко говоря, нездоровая ситуация в детском учреждении. Я спросил у гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, что она слышала по этому поводу. Тамара ответила, что в Ленингоре сейчас об этом много говорят. И в общественном транспорте, и в магазинах обсуждают ситуацию с детским садом, говорит Тамара Миракашвили.
Люди возмущены и скажу, что удивлены, потому что в течение 10 лет вот такое не было даже на уровне шутки, что почему ты на грузинском разговариваешь. Конституция у нас гарантирует и общение на родном языке, грузинском в этом случае. И я на свой пример могу сказать, что с кем я общаюсь, с депутатами, министрами, простые люди в магазине, в транспорте. Когда догадываются, что я грузинка, кто знает, кто умеет, начинают общаться на грузинском. И это очень хорошо, что люди так общаются. И президенты, которые к нам приезжают, общаются на грузинском с населением. И непонятно, почему директору это понадобилось. Такое отношение удивляет меня лично.
Почему так, никто не знает. Никто ни о каких распоряжениях по линии Министерства образования не слышал. Вот в отношении средней школы было. Министр образования республики официально потребовал, чтобы учителя преподавали предметы на русском и на одном из государственных языков общались с учениками на уроках. А в случае с детским садом, похоже на местную инициативу. Вообще, традиционно Цхинвал присылает в Ленингорский район чиновников, владеющих грузинским. И ныне откомандированные тоже все прекрасно владеют грузинским. Но в последнее время, по отзыву местных жителей, возникают ситуации, когда они демонстративно то ли не понимают, то ли отказываются разговаривать. Для многих местных жителей, владеющих только грузинским, это создает сложности. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, а наши добрососедские и дружеские отношения на протяжении веков являются образцовыми, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе встречи с глазу на глаз с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе грузинского премьера, президент Азербайджана поблагодарил главу правительства Грузии за визит в Баку в короткий срок после назначения на должность и отметил, что это подчеркивает существующий между двумя странами высокий уровень отношений, передает информагентство IPN. В течение веков наши народы жили в добрососедской и дружеской атмосфере. Сегодня отношения между двумя независимыми государствами опираются на сильные основания. Грузия и Азербайджан вместе осуществляют важные проекты. Осуществленные нами в транспортной сфере проекты имеют большое значение в масштабе Европы и Азии. Рад, что Азербайджан для Грузии по величине является первой страной-инвестором, отметил Алиев. По словам премьер-министра Грузии, товарооборот между странами увеличивается. В этом году мы ожидаем, что он достигнет миллиарда. Убежден, что в случае двустороннего сотрудничества через 2 года без больших помех мы сможем увеличить этот оборот на 50-60%. Отрадно, что во многих других сферах, таких как культура и спорт, наше сотрудничество весьма плодотворно, заявил Бахтадзе. Глава правительства Грузии был принят президентом Азербайджана во дворце Загульба. Премьер и министр внутренних дел Франции подписали распоряжение, согласно которому с 23 августа я больше не считаюсь гражданкой Франции, сообщила независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, отныне у нее больше нет двойного гражданства. «Сегодняшний день для меня необычный день. Отныне у меня больше нет двойного гражданства». Премьер и министр внутренних дел Франции подписали распоряжение, согласно которому с 23 августа я больше не считаюсь гражданкой Франции, цитирует Саломе Зурабишвили, Интерпресс Ньюс. Оппозиционная фракция «Европейская Грузия» Тбилисского Сакрибула предлагает присвоить имя скончавшегося на днях американского сенатора Джона Маккейна одной из улиц грузинской столицы, информирует «Грузия онлайн». С этой инициативой члены фракции обратились сегодня на пресс-конференции к председателю собрания и комиссии Сакрибула по наименованиям. По заявлению председателя фракции Гоки Габашвили, необходимо с этой целью провести консультации и выбрать улицу, которая будет названа именем Джона Маккейна. 5 молодых людей, задержанные в ущелье Трусо по обвинению в нарушении де-факто границы самопровозглашенной республики Южной Осетии, освобождены. У грузинского населенного пункта Эргнети в зоне конфликта их встретили близкие, сообщает общественный вещатель. По информации службы государственной безопасности, на горячую линию наблюдательской миссии ЕС поступила информация, что судебный процесс в Цхинвале по делам задержанных участников похода в ущелье состоялся накануне, во второй половине дня. 5 граждан Грузии, которые потерялись в ущелье Трусо, были задержаны российскими военными по обвинению в нарушении государственной границы несколько дней назад. Грузинская неправительственная организация «Институт развития свободы информации» требует от МВД Грузии разъяснений в связи с ростом преступности в стране за последнее время, сообщает «Новости Грузия». При этом в IDFI не исключают, что такой рост, зафиксированный на основании статистических данных, по сравнению с прошлым годом может быть связан с фальсификацией этих данных последние несколько лет. МВД с января 2018 года возобновила прерванную несколько лет назад практику публикации количества зарегистрированных в стране случаев правонарушений.
С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Элементом гибридной войны назвали некоторые грузинские эксперты медиафорум, который начнется через несколько дней в Тбилиси. Некоторые его организаторы и участники не скрывают своей близости к российской власти. К медиафоруму готовится Ираклий Рагвелидзе.
Организаторами форума, который запланирован в тбилисской гостинице «Верепала» с 5 по 7 сентября, при поддержке Российского фонда президентских грантов выступают Российский политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество», тбилисская газета «Грузия и мир». Издатель «Последний», живущий в Москве Александр Тятия, награжденный Владимиром Путиным орденом почета в 2014 году. Неудивительно, что газета одна из первых опубликовала анонс мероприятия. Дмитрий Косырев, политический обозреватель «Россия сегодня» и участник Валдайского форума в грузинских экспертных кругах, считается одним из ярких представителей российского пропагандистского корпуса. Военный обозреватель и Тартас, полковник Виктор Литовкин, недавно заявил в комментарии российскому изданию «Антимайдан», в частности, следующие: «НАТО для Грузии, Украины, Молдавии – погонщик, который держит у них перед носом морковку». Исходя из этого, руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе считает мероприятие одним из элементов гибридной войны.
То, что в роли главного финансиста выступает фонд Путина и в роли экспертов будут выступать государственные журналисты Российской Федерации, говорит о серьезности вопроса. Думаю, кроме общественного резонанса, свое отношение должны высказать и власти, так как это мероприятие нельзя рассматривать лишь в контексте свободы слова. Считаю, что мы становимся свидетелями одного из эпизодов информационной войны России против Грузии.
Примечательно, что аналогичный медиафорум проводился в Грузии 3 года назад. Тогда одним из гостей являлся Николай Силаев, приближенный к Кремлю политолог. По мнению эксперта области СМИ, руководителя Либеральной академии Тбилиси Лаши Тугуши, реагирование необходимо.
Одно мероприятие, разумеется, не может раскачать основы государства, но когда оно принимает систематический характер и, исходя из персонального состава участников, просматривается пропагандистский подтекст, нельзя пускать события на самотек. И в первую очередь необходима реакция со стороны государства. Разумеется, я выступаю против того, чтобы запрещать въезд в страну людям с другой точкой зрения. Однако здесь речь идет о мероприятии, финансируемом фондом президента России. Исходя из этого, сомневаюсь, что на форуме прозвучит хоть что-то полезное для Грузии.
По словам исследователя Фонда развития медиа Софо Гелава, спектр участников мероприятия говорит об усилении политики Кремля в Грузии.
Они пытаются оживить российский тезис, что Грузия должна смириться с оккупацией ее территории, журналисты должны навести мосты, и мы должны дружить, но только на продиктованных Россией условиях. Педалирование этих тем, по замыслу организаторов, должно понизить градус напряжения в нашем обществе в отношении российской оккупации. Я против запретов. Пусть приезжают, если не нарушают наше законодательство. Мы регулярно видим отчеты СГБ по противодействию дезинформации и пропаганде, поэтому службы должны обладать всей полнотой информации, кто и с какими целями приезжает в страну.
Радио «Свобода» направило в адрес нескольких ведомств список участников мероприятия с просьбой проверить их на предмет нарушения закона об оккупированных территориях. Ответа пока не поступило. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Скандал, разгоревшийся вокруг вице-капитана национальной сборной Грузии по футболу Гурама Кашия, перерос в угрозы со стороны противников ЛГБТ-сообщества. Представитель движения «Грузинский марш» Константин Моргуши угрожает провести массовые акции протеста 9 сентября, если местная федерация футбола позволит спортсмену выйти на поле в футболке национальной сборной. Как отреагировали на эти угрозы Грузинской федерации футбола, расскажет Серго Брегвадзе.
Сегодня Гурам Кашия стал первым обладателем учрежденной УЕФА награды Equal Game Award за смелое публичное выступление за равенство. А 9 сентября вице-капитан сборной по футболу Грузии сыграет за свою команду в матче против Латвии в рамках Лиги наций. В этот же день недовольные решением УЕФА и поддержкой, которую Кашия выразил ЛГБТ-сообществу, планируют провести акцию протеста на стадионе и за его пределами с требованием не допускать футболиста до игры. Организатор этой акции, представитель движения «Грузинский марш» Константин Моргушия сказал:
«Я получил 11 тысяч сообщений в разных социальных сетях. Мы проанонсировали акцию 9 сентября, чтобы прийти на стадион и выразить свой протест. А лоббисты ЛГБТ-сообщества противопоставляют нам определенные группы людей. Говорят, что придут поддержать Гурама Кашия. Это их право. Мы не планируем входить с кем-либо в конфронтацию. Если произойдет какой-либо инцидент, это будет их вина».
Без инцидентов подобные акции грузинского марша проходят крайне редко. А если учесть, что участники протестной акции планируют устроить акт публичного сожжения радужных флагов, ситуация может стать еще более серьезной. Последний подобный перформанс завершился потасовкой с представителями правоохранительных органов. Ранее в ФФГ заявляли, что примут все необходимые меры безопасности на матче. Однако активисты грузинского марша не раскрывают, какие еще сюрпризы готовят к игре. А ведь за разного рода провокации на стадионе УЕФА может оштрафовать и саму федерацию. Впрочем, это не особо пугает ее представителей. Сегодня многие из них отправились в Монако, чтобы поддержать Кашия во время церемонии награждения. Поддержку футболисту планируют выразить и спортивные журналисты, говорит представительница их инициативной группы Эка Элошвили.
Спорт, футбол – это большое социальное событие. Он может положить начало таким движениям, которые другие группы не смогут осуществить за многие годы. Поэтому мы очень серьезно готовимся к предстоящему матчу. От имени спортивных журналистов призываю всех болельщиков прийти на матч и поздравить Гурама Кашия с наградой и показать ему, что он не одинок и никогда не останется один.
После анонса акции грузинского марша в поддержку Кашия высказались некоторые православные священнослужители, а также Союз мусульман Грузии. Его председатель Тариел Накаидзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил:
«Это естественно, не только поддержка Кашия, это поддержка каждого нашего гражданина, демократической системы. Для меня может быть что-то неприемлемо, учитывая мою религию, к примеру, застолье с вином. Ислам мне это запрещает. Однако мы живем в общем пространстве, и ни у кого не должно возникать иллюзий по поводу того, что у него монополия на это пространство. Каждый из нас должен выразиться против тех неправильных действий, которые имеют место в нашей стране».
Сотни сторонников действий Гурама Кашия планируют появиться на матче, который пройдет 9 сентября на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» с радужными флагами и повязками. Это и журналисты, и многие гражданские активисты. Они призывают правоохранительные органы принять все необходимые меры, чтобы избежать конфликтов между сторонниками и противниками ЛГБТ-сообщества во время матча. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пятеро граждан Грузии, задержанные за пересечение де-факто границы Южной Осетии, освобождены. Молодые люди провели в Цхинвальском изоляторе 2 дня. В конце прошлой недели они отправились в туристический поход в ущелье Трусо и в воскресенье перестали выходить на связь. Подробности у Анастасии Славинской.
Эргнет – место, где традиционно встречаются представители грузинской и юго-осетинской сторон для обсуждения наболевших вопросов. Здесь же Грузии возвращают граждан, задержанных за пересечение так называемой границы. Сегодня около 4 часов дня 5 молодых людей с походными рюкзаками за спинами проследовали к блокпосту под контрольному грузинской стороне. Родные и представители СМИ наблюдали за их появлением из-за заграждения. Оттуда ребят перевезли в полицейское отделение в Амцхете. Там они находятся уже несколько часов, и на момент подготовки материала поговорить с ними пока так и не удалось. Кетеван Сихилашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства, говорит, что как только стало известно о том, что произошло с путешественниками, был задействован ряд механизмов. Первое – это горячая линия, которая позволяет Тбилиси и Цхинвали в относительно короткие сроки решить непосредственный инцидент. Далее о случившемся было проинформировано руководство миссии наблюдателей Евросоюза, говорит Сихилашвили. Впоследствии же этот вопрос будет обсужден и в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а также в рамках женевских переговоров. Сейчас ведется изучение всех тех обстоятельств, при которых было проведено незаконное задержание этих 5 граждан. По информации, которая у нас есть на сегодня, оно произошло в оккупированном районе Джави. Это свидетельствует о том, что весь периметр Цхинвальского региона укреплен российскими военными. Они лишают людей возможности передвижения в самой середине Грузии. Где бы ни происходили эти незаконные задержания, это одинаково тяжелые факты, и никто не планирует с этим мириться, будь то задержание людей, которые хотели попасть в свой родной дом, или же находились там с туристическими целями. Говорит Кетеван Сихилашвили. Задержание на так называемой границе Южной Осетии – явление не новое, однако впервые в подобной ситуации оказались любители туристических походов. Между тем, в последние годы туры в ущелье Трусо стали достаточно популярными, говорит Ирина Пайчадзе, которая была там уже 8 раз. Пункт назначения – это, как правило, озеро Келицады. Дорога к нему непростая, говорит Ирина. Туристическая тропа, несмотря на то, что желающих увидеть это место достаточно много, еле различима. И что самое главное, вдоль нее нет каких-либо указателей. В нескольких сотнях метров от озера Келицады находится озеро Арчвеби, а там уже проходит так называемая граница. И некоторые, были случаи и в прошлом, и позапрошлом году, оказывались по ту сторону на территории, к сожалению, неконтролируемой нами. Думаю, что следовало бы установить указатели вдоль туристической тропы. Таким образом, менее опытные путешественники или те, кто не знают этот маршрут, легко смогут найти дорогу и не ошибутся. Гога Аптяури, журналист грузинской службы «Радио Свобода» в регионе Шидакартли, подсчитал, с января 2018 года по сегодняшний день за пересечение так называемой границы Южной Осетии было задержано около 70 граждан Грузии. Каждый из них был вынужден заплатить штраф в размере 2000 рублей, то есть около 70 лари. Таким образом, в общей сложности за это время граждане Грузии внесли около 5000 лари в казну самопровозглашенной республики. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама». Нынешние испанские власти намерены начать процесс перезахоронения диктатора Франсиско Франко. Как они это объясняют и что говорят об этом оппоненты идеи в материале мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Пришедшее к власти в начале этого года левое правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, рассматривает перезахоронение бывшего диктатора, находившегося у власти 36 лет, в качестве своей первоочередной задачи. Сейчас он покоится в базилике мемориального комплекса «Долины павших» в горной местности в 52 километрах от Мадрида. Там же в подземных камерах находятся останки еще примерно 35 тысяч испанцев и республиканцы, сторонники Народного фронта и одержавшие над ними победу франкисты. Речь идет о жертвах гражданской войны 1936-39 годов. Решение о перезахоронении Франко было принято 24 августа. При этом правительство прибегло к форме декрета, которая применяется лишь в экстренных случаях. Отчего такая спешка, пояснила журналистам первый зампред правительства Кармен Кальву.
Мы, нынешнее правительство, не можем терять ни минуты. Мы обязаны эксгумировать останки диктатора Франциско Франко. Это срочная мера, необходима для установления мира, согласия и поддержания достоинства жертв гражданской войны. Это дело нашей чести и памяти о погибших.
С не меньшей патетикой выступил на публике и лидер социалистов премьер-министр Педро Санчес. Для него вопрос перезахоронения умершего 43 года назад авторитарного правителя тоже является приоритетным делом, крайне необходимым якобы для примирения испанцев для дальнейшего развития испанской демократии.
Я думаю, что после 4 десятилетий мы должны сделать простой вывод. В Испании, как европейской стране с развитой демократией, нельзя более терпеть символы, которые разделяли бы людей. Речь идет о том, чтобы навсегда закрыть старые раны.
Тем временем многие недоумевают. К примеру, о каком установлении мира и согласии, о каком разделении испанцев и закрытии ран идет речь. Ведь ностальгировавшие еще лет 20-30 назад по бывшему режиму старички-франкисты умерли, как и их бывшие противники, сталинисты из Народного фронта. Да и о бывшем режиме мало что напоминает. В стране давно нет ни памятников Франко, ни улиц в его честь. Все снесено и переименовано еще в 80-е годы прошлого столетия. Зато с тех пор в целях моральной компенсации потерпевшим поражение в войне сторонникам Народного фронта появились улицы в честь таких деятелей, как пассионария Долорес Ибарури, премьер Ларго Кабальеро, прозванный испанским Лениным, и даже коммунистов Хулиана Гримау и Сантьяго Карильо, несмотря на их причастность к массовым казням гражданских лиц в годы войны. Одновременно были восстановлены в правах все люди, пострадавшие от диктатуры. Те, кому пришлось в свое время эмигрировать, получили солидные компенсации. Так что до недавнего времени вспоминать о диктатуре и о затерявшейся в горах могиле Франко особого резона ни у кого не было. Об этом говорит Пабло Касадо, лидер либеральной народной партии, основной оппозиционной силы в испанском парламенте. По его мнению, действия правительства вовсе не лечат, а лишь теребят старые, давно зажившие раны.
У нас проходил процесс национального примирения, совпавший с переходом от диктатуры к демократии в конце 70-х, начале 80-х годов. Испанцы простили друг друга. Конституция всех уравняла в правах. Но вскрывать раны, в частности, муссировать тему могилы Франко, на наш взгляд, безответственно. Для чего это делается именно сейчас, и для чего такая спешка после 43 лет пребывания Франко в «Долине павших»?
То, что властям действительно удалось вольно или невольно реанимировать страсти полувековой давности, очевидно. Сегодня тема перезахоронения обсуждается и на парламентской трибуне, и на страницах газет, и в барах, хотя посетители последних еще недавно спорили в основном лишь на футбольные темы. Как грибы после дождя появляются организации франкистов, которых еще недавно не было и в помине. В «Долине павших» этим летом они проводят многотысячные манифестации, очередная назначена на 31 августа. Участники подобных сборищ не только восхваляют бывшего диктатора, но и ругают в худших традициях европейских ультрадемократию, эмигрантов, национальные меньшинства каталонцев и басков, либералов и гомосексуалистов. Но частные телеканалы, отдавая дань подобной моде, все чаще предоставляют эфир личностям, которые до сих пор относились к категории политических маргиналов. К примеру, Пилар Гутьеррес, лидер ультраправой группировки под названием «За Испанию».
Мы не желаем терпеть преступное правительство, и мы не позволим осуществить его планы и осквернить могилу Франко. Большинство испанцев против этого. Почему это правительство, называющееся демократическим, презирает мнение народа? Я защищаю режим Франко, потому что хорошо его знаю, жила при нем.
Таким образом, перезахоронение, якобы имеющее целью навсегда предать забвению Франко, возымело обратное действие, добавило популярности полузабытому диктатору. Люди скупают у антикваров старые открытки, портреты, бюсты, марки и монеты с изображением Франко, ему посвящаются десятки статей, где неизменно перечисляются достижения франкистского режима, типа построенных водохранилищ и шоссейных дорог, дешевых квартир для народа и так далее. А мэрия поселка Агеда, что в провинции Саламанка, потребовала передать останки ей. Она уже нашла спонсоров, обещает соорудить Франко грандиозный мавзолей и организовать к нему паломничество, ностальгирующей по диктаторам публики со всего мира. Количество посетителей «Долины павших» увеличилось в это лето втрое. Вмонтированная в пол могильная плита Франко завалена живыми цветами. Что все это означает? Деградацию общества, всеобщее умопомрачение или кризис испанской демократии? Нет, подобную реакцию социологи объясняют в основном извечным духом противоречия испанцев, их недовольством кризисной социально-экономической ситуации, желанием противостоять попыткам властей манипулировать общественным мнением. Тем не менее, нарастающий культ диктатора, повинного во множестве преступлений, душившего многие годы свободомыслие в Испании, беспокоит демократов, включая лидера народной партии Касаду. По его мнению, основной целью социалистов, решивших перезахоронить Франко, было подыграть леворадикальным силам, имитировать бурную деятельность и заодно отвлечь население от насущных проблем. Но ситуация у них явно вышла из-под контроля.
Нельзя манипулировать давным-давно решенными проблемами лишь для того, чтобы скрыть свою неспособность решать проблемы актуальные. Мы, политики, должны уважать наших граждан и работать над темами, которые их действительно интересуют. Надо смотреть не в прошлое, а в будущее. Как обстоят дела в экономике, охваченной кризисом? Почему правительство ослабило борьбу с каталонскими сепаратистами, которые упорно ведут страну к развалу? Что происходит на наших южных границах, которые легко нарушают тысячи нелегальных иммигрантов. Правительство на все это закрывает глаза. Оно вообще ничем сейчас не занимается, кроме перезахоронения.
Бездеятельность правящего кабинета, фактический паралич власти, Касадо объясняет тем, что в парламенте социалисты не имеют достаточной поддержки своих инициатив. Впрочем, для многих противников перезахоронения дело не только в текущей политике и заигрывании с левыми радикалами. Они усмотрели в инициативе перезахоронить Франко идеологические мотивы – навязать обществу свои взгляды на историю, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом был хорошим, а кто плохим. Между тем, для большинства испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. Ведь преступления совершали и франкисты, и республиканцы. Абсурдно сейчас, по прошествии стольких лет, пытаться навесить на одних ярлыки абсолютного зла, а на других, соответственно, добра. Однобокий подход к событиям минувших лет, тем более если он навязывается государством, по мнению мадридского журналиста Федерико Хименеса, неприемлем.
Людям нельзя навязывать ту или иную трактовку истории в законодательном порядке. Так происходит лишь в тоталитарном обществе. При тоталитаризме населению указывают, что оно должно думать, чувствовать, что можно, а что нельзя говорить. За неподчинение – расправа. Подобное, к примеру, широко практиковалось советскими коммунистами. Мастерами насаждать раскол и ненависть в обществе. Этим профессионально занимались чекисты.
И все же удастся ли правительству осуществить свои планы? Процесс, связанный с перезахоронением, не быстрый. Непосредственная эксгумация останков может произойти лишь в октябре. Ее намерены оспаривать через суд внуки Франко, ведь по закону произвести перезахоронение нельзя без согласия семьи покойного. Отказываясь от этих планов правительства, внук диктатора Фрэнсис Мартинес Бордью Франко выдвигает несколько мотивов. Во-первых, эксгумация для него, как для католика, это осквернение останков. Во-вторых, семейный склеп, куда правительство предлагает перезахоронить Франко, находится на городском кладбище Пардо и не имеет охраны, которая могла бы оградить захоронение от вандалов. В склепе покоится супруга бывшего главы государства Кармен Поло и умершая в этом году его единственная дочь Кармен.
Мадридский корреспондент русской службы «Радио Свобода» Виктор Черецкий о намерениях испанских властей перезахоронить прах диктатора Франсиско Франко. Рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.